«И что видит оно, сделав первый шаг?» — тотчас подхватил левый.
«Загадки. Ненавижу загадки», — подумала Валькирия. В ее странствиях воительницей ей встречались пару раз пренеприятные создания, обожавшие, тем не менее, эту древнюю игру. Правда, когда они пытались сыграть с Валькирией, заканчивалось все это одинаково, снесенной с плеч башкой чудище. «Для чего все это?» — ответила вопросом на вопрос воительница. «У меня нет времени на ваши глупости. Я спасаю своих. Вывожу из царства мертвых. Отойдите, вы оба!» Бородачи переглянулись, однако в их глазах по-прежнему не появилось страха или хотя бы озабоченности, лишь легкое сожаление.
«Ты не готова!»
— хором объявили они, торжественно приподнимая разукрашенные посохи.
«Мы не пропустим тебя!»
«Тогда я пройду сама!» — меч взмыл для атаки.
«Недостойная, опомнись!» — опять же хором воззвали бородатые стражи.
«Прочь с дороги!» — рявкнула Райна, размахиваясь клинком. Лезвие со звоном врезалось в левую колонну, вдруг оказавшуюся прямо перед Валькирией. Резной камень взорвался облаком радужных осколков, врата обрушились, и все исчезло. Потрясенная, воительница вновь увидала перед собой тянущуюся вдаль золотую дорогу и приближающиеся по ней тени асов, увы, всего лишь тени. Вырвавшиеся из царства мертвых древние боги не имели плоти, и взять ее им было неоткуда. Там, далеко-далеко, на ветви великого древа, стены и крыши, казавшегося игрушечным Асгарда, медленно обваливались, тонули в поднявшихся волнах золотистого пламени. Обратной дороги для теней асов не оставалось. Валькирия не успела подивиться, насколько легко ей достался этот прорыв через первые врата, а перед ней уже появились следующие.
И вновь узкая золотая дорожка, четыре резных столпа и четверо стражей. Одежда роскошнее, бороды длиннее, в них вплетены бусины из драгоценных каменьев, а сами посохи наполовину сделаны из сияющих рубинов. На ниспадающих одеяниях столько золота, что они могли бы служить панцирями. Было что-то неправильное в этих благовониях и драгоценностях, холеных бородах и дородных телах, явно не знававших воинских тягот. Ворота, колонны, резьба, стража, совершенно не похожая на стражу. На сей раз Райна заговорила первой.
«Я не знаю никаких ответов и знать не хочу. Мне просто надо пройти. Я спасаю своих!»
«Неразумная!» С печалью ответил ближайший страж, слегка пристукнув посохом. Золотая дорожка зазвенела, словно и впрямь из металла. Больше всего он походил сейчас на учителя, огорченного внезапной и глупой ошибкой лучшего из подопечных. «Заемная сила твоего меча не доведет тебя до конца дороги, только твоя собственная». «А ее-то ты сейчас и отвергаешь», — подхватил другой страж.
«Сила — это глупые загадки!» — крикнула Райна, замахиваясь.
Бородачи подались в стороны. Как и первая пара, они спокойно расхаживали над бездной, однако не похоже было, чтобы кто-то куда-то собирался проваливаться. Альвийский клинок ударил в извив резной колонны, прошел до половины и застрял. Стража, однако, не воспользовалась этим, не попыталась атаковать Валькирию, дала ей время, чтобы, застонав от напряжения, выдернуть меч, словно из древесного ствола. «Сила — это знание», — ответил третий страж.
«Придумай что-нибудь поновее!»
Райна рубанула вновь, и на сей раз альвийский меч, взвыв от ярости, сшибся с подставленным посохом. По рубиновой поверхности пробежала огненная волна, но разукрашенный, нелепый и совершенно непригодный для боя посох бородача без труда отбросил альвийский клинок. «Остановись, неразумная!»
«Никогда!» —
взвыла Райна. Шаг, удар круглым щитом. Клинок выброшен на всю длину руки. Острие должно пробить лоб бородатому стражу. Но оружие валькирии отшиблено в сторону невесть откуда взявшимся посохом другого хранителя. Воительница была не из тех, кого испугало бы или ввело в растерянность внезапно открывшееся умение противника. Прикрывшись щитом и слегка сгорбившись, она вновь шла в атаку, несмотря под ноги и доверяя лишь опыту великого множества сражений. Она способна была, если не танцевать на проволоке, то во всяком случае перейти по ней над пропастью. Стражи встретили ее дружно, прикрывая друг друга, но не пытаясь напасть сами. «Меч — не главное оружие твое, неразумное», — услыхала она уже после того, как ее клинок вновь оказался отбит. Райна лишь сжала зубы. Валькирии не отступают и не сдаются. Фенрир рвал и разметывал накатившую на него волну чудовищ. За сына Локи можно было не беспокоиться, а вот Йоргахор шаг за шагом отступал, сдавливаемый серой воронкой. Она теперь раскинулась, насколько мог окинуть глаз. Из пелены порой выныривало или серое лезвие водителя мертвых, или его островерхий шлем, сейчас лишившийся самого навершия и пробитый в нескольких местах.
«Торопись, дочь!»
— сжав зубы, подумал старый Хрофт.
«Торопись, Ястир долго не продержится. Да и Фенрир, кстати, тоже».
Там, где только что волк успешно расправлялся с легионами бросавшихся на него чудовищ, судя по всему, немало не боявшихся жуткой кончины от его зубов, появилась вторая волна. Шли медленные, но зато прикрытые броней до самых глаз исполины, шестиногие ящеры, вся шкура которых состояла, казалось, из одних костяных рогов. Длинные хвосты увенчивались внушительными шипастыми шарами, клыки запросто поспорили бы с фенрировыми. Ростом каждый из приближавшихся исполинов заметно превосходил сына Локи.
«Торопись, моя Рангрид, торопись. Кто-то бросает на нас поистине несказанную мощь, чтобы только вынудить тебя, моя дочь, повернуть назад».
Толчок силы заставил отца богов вздрогнуть, а львийский меч взмыл, готовый и защищаться, и атаковать.
«Это всего лишь я, великий бог Один».
Гульвейк, в черно-золотой броне, несколько походившей на ту, в которой она командовала полками Ракота, небрежно улыбнулась. Мать-ведьм явилась без оружия. Клинок старого Хрофта нацелился незваной гости в горло.
«Что тебе надо? Изречь какую-нибудь многозначительность, туманную и непонятную, и потом вновь исчезнуть под крылышком твоего покровителя? И не подходи к моей дочери».
Гульвейк послушно остановилась, подняв безоружные руки.
«Не бойся, отец дружин. В конце концов, от меня тебе бывала и польза вспомнить хотя бы мой амулет. Он ведь неплохо послужил тебе золотым мечом, не правда ли?»
Один не ответил. Лицо Райны покрывал пот, руки подергивались, губы шептали какие-то слова. И отец дружин готов был поклясться собственными священными браслетами, что слова эти не на языке Хьорварда или Асгарда и вообще не на одном из известных ему наречий. Гульвейк склонила голову на бок. Вычурный шлем, казалось, был соткан из дыма и тумана.
«Ты сделал выбор, и это хорошо», — объявила она наконец.
Старый Хрофт ничего не ответил, лишь крепче сжал пальцы на эфесе. Она заговаривает ему зубы, в то время как все остальные сражаются, и Ястир, и Фенрир, и в особенности Райна.
«Тебе уже передавали послание. Помощь идет. Тебе достаточно лишь принять ее. А иначе воинство, познавшего тьму, скоро будет здесь. Они крушат последние преграды, по-другому-то и не умеют ведь. И, боюсь, встреча твоя с учениками великого Хедина не выйдет особенно теплой, мой Один».
Тот вновь не ответил. Гульвейк подняла бровь.
«Что ж, молчи, если хочешь. Я, в конце концов, всего лишь посланница. Тебе даже не интересно, куда я спрятала Мьёльнир, знаменитый молот твоего старшего сына, и как он мне достался?»
«Все рано или поздно вернется к законному владельцу», — прорычал старый Хрофт. «Мы подождем. У нас впереди вечность».
«Не стала бы утверждать это с такой уверенностью», — усмехнулась мать-ведьм. «Время, отпущенное этому миру, истекает. Я, Гульвейк, благословенная знанием и посмертием, знаю это. Тебе выбирать, отец богов, с кем ты.